Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете оказать помощь православному вещанию различными способами, о которых мы расскажем в конце третьего часа нашего вещания.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мир вам! Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. Откроет этот час вещания протоиерей Александр Шаргунов. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия. Продолжит передачи протоиерей Артемий Владимиров. А затем, как всегда в это время, для наших младших слушателей и их родителей зазвучит Троицкий колокольчик. Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Собор Московских Святых». На выставке вы можете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на ВВЦ в павильоне 70 в эти дни по 7 сентября.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 82-е зачало, глава 20, стихи с 29 по 34. «И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: „Помилуй нас, Господи, сын Давидов!“ Народ же заставлял их молчать. Но они еще громче стали кричать: „Помилуй нас, Господи, сын Давидов!“ Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: „Чего вы хотите от меня?“ Они говорят ему: „Господи, чтобы открылись глаза наши!“ Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. Это была смешанная толпа. Одни шли за ним ради хлеба, другие — ради любви к нему, и немногие — ради того, чтобы научиться от него истинной жизни. Двое слепых, сидевших у дороги, вместе взывают к нему. Если бы все оказавшиеся в одной беде соединили свои молитвы к Богу. У Господа достаточно милости, чтобы утешить всех, кто обращается к Нему. Эти два слепца сидят у дороги, по которой проходит Христос. Хорошо человеку оказаться на этой дороге. Когда они услышали, что Господь идет мимо, они не стали спрашивать никого ни о чем, но начали кричать: как важно не упустить посланной нам от Бога возможности. Именно так поступили эти слепцы, и они поступили мудро, потому что мы нигде не найдем упоминания в Евангелии о том, что Христос когда-либо еще был в Иерихоне. Ныне время благоприятное. Они являют пример неотступной молитвы. Когда мы в беде, наша молитва не может быть холодной. В своей молитве слепые как бы борются с Богом, подобно Израилю, желая пробиться к Его милости. Их смиренная молитва заключена в двух словах: «Господи, помилуй нас!» Они не просят ни серебра, ни золота, хотя они нищие, ничего другого не просят, а только милости, милости. Вот к чему должны быть устремлены наши сердца. Они обращаются ко Господу, как к сыну Давидову, как к Мессии, который пришел помогать и спасать. И, несмотря на все препятствия, их молитва разгорается все ярче. Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Мы должны быть готовы к тому, что наши молитвы ко Господу встретят многие трудности и преграды. Господь попускает этому быть, чтобы испытать нашу веру. Он говорит, что должно всегда молиться и не унывать. Толпа воспрещает слепцам, а Христос укрепляет их. Плохо было бы нам, если бы у нашего Господа любви было не больше, чем у народа. Господь не даст никому, смиренно молящемуся Ему, отойти от Него с посрамленным лицом. Иисус, остановившись, подозвал их. Он был на пути в Иерусалим и все-таки остановился, чтобы исцелить этих слепых. Как бы мы ни спешили, и даже по очень важным делам, мы должны быть готовы остановиться, чтобы помочь тому, кто в беде. Он подозвал их и спросил: «Чего вы хотите от меня? Скажите, что вам нужно, и я дам вам». Он говорит: «Просите, и дастся вам». Кажется, странный вопрос. Кому не ясно, что им нужно исцеление от слепоты? Нужды и беды нашего тела мы всегда сознаем, а надо, чтобы мы также осознавали наши духовные болезни и жаловались на них Господу, особенно когда речь идет о нашей духовной слепоте, чтобы мы увидели, в какой темноте мы пребываем, и воззвали к Нему: «Господи, пусть откроются глаза наши». Никакая просьба не может быть слишком великой для Господа. Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним. Они не только получили зрение, но дар видеть своими глазами воплощенного Бога. Эти слепые люди, прозрев, пошли за Ним. Никто не в состоянии идти за Христом, оставаясь слепым. Бог отвечает на наши молитвы, но отвечаем ли мы на Его любовь, меняется ли после этого наша жизнь? Мы никогда не сможем воздать Господу за то, что Он сделал для нас, но мы можем быть всегда благодарны Ему.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шургунов. Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Параскевы, Александры, Анатолия, Александры, Евдокии, Марины, Дмитрия, Степана, Нины, Валентины, Антония, Алексея, Татьяны с очадами, воина Павла, Раисы, Екатерины, Анастасии, Валентины, болящей Екатерины, младенца Ирины, Екатерины, Сергия, Антония, Андрея, протоиерея Леонида. Храни вас Христос! Продолжает передачу протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма всех святых в бывшем Новоалексеевском монастыре.
Сегодня я хотел бы побеседовать с вами о тех евангельских изречениях, который Спаситель обращает к детям. Впрочем, что не безинтересно и взрослым, ибо все мы, и младенцы, и старцы, дети во Христе. «Аще не будете как дети, не внидите в Царствие Небесное». Господь призывает нас к той благой доверчивости, к той цельности веры Ему, какую носят в своих сердцах младенцы, дети. Воспомянем, как они, чада, стремились к Спасителю и, быть может, вырывались из рук объятий материнских, дабы приблизиться к тому, кто есть путь, истина и жизнь, и свет, и любовь. И сам Спаситель тогда обнимал детей и лобызал их, и строго-настрого приказал ученикам не мешать ему общаться с детьми. «Не запрещайте, родители, детям приходить ко мне, ибо их Царство Небесное, им оно принадлежит, в них оно раскрывается во всей полноте». И действительно, есть незримая грань между истинным учеником Христовым и тем, сердце которого далече от Господа Бога, хотя бы и было надето золотые ризы церковные. Живая вера Господу и любовь к Матери Церкви делает даже старика, даже умудренного житейским опытом мужа, даже обремененную в делах домашних женщину, немножко ребенком. Истинная вера пробуждает в сердце светлые движения невинности, благоговения, чистоты, боязни оскорбить Господа. Истинный христианин всегда немного ребенок, не по уму, а по сердцу. И наоборот, если вы чувствуете в человеке зловещую загадочность, отсутствие простоты, холодность, не говорю о цинизме и иронии, если вы ощущаете, сколь неподвижна его душа, не видите в нем, в человеке, благой открытости, непосредственности, то имеете право на осторожность. Подозрительность — это грех, а осторожность — добродетель. Да и сам Христос говорит: «Внемлите от человека», то есть берегитесь тех, кто лишь носит имя христианина, а по жизни бесчестит меня, не хочет прославлять меня делами веры и любви. И еще одно изречение Священного Писания. «Неужто не читали вы, — обратился Господь в Иерусалиме к негодующим, впрочем, неправедно негодующим книжникам и законоучителям, — неужто не читали вы из уст младенец, из сущих, то есть припадающих ко груди, совершил еси хвалу?» То есть, Господи, Ты принимаешь хвалу, благодарение, словословие, молитву из уст младенческих. Это свидетельство Божие позволяет нам уразуметь, какой образ молитвы более всего угоден Господу. Над этим изречением размышляли не только мы с вами, и призваны размышлять, а великие знаменосные столпы Древней Церкви, например, Макарий Великий и Иоанн Лествичник. Если бы Иоанн Лествичник не размышлял над этим словом, он бы не написал: «Друже, берегись тонких и выспренных учений о Божестве, ибо эти сухие и, как кажется, небесные по недосягаемости своей изыскания иссушают источники слез в твоем сердце и лишат тебя дара умиления. Действительно, христианину должно бояться и защитить свой ум в богословских исследованиях при отсутствии внутренней глубины покаянной младенческой жизни в Боге. А Макарий Великий, живший ранее преподобного игумена Синайской горы, сокрывался в пустыне и засвидетельствовал, что он 40 лет потратил на то, чтобы стяжать младенчество во Христе, чтобы выполнить завет апостола Павла: «Назло будьте младенцами», то есть по искушенности во зле напоминайте детей, которые просто еще не успели нагрешить, а умом совершенны бываете. Так вот, Макарий Великий встретил некого софиста, язычника или человека, лишившего себя молитвенной жизни, принесшего молитву в жертву умственным, и, послушав немного его, выслушав его вопросы, сказал: «Знаешь что, дорогой, я беседовать с тобой не хочу. Ты ныне посягаешь на самые сокровенные моей жизни. Ты хочешь лишить меня того духовного младенчества, ради которого я 40 лет пребываю в пустыне, не видя человеческого лица, отрешившись от городской сутолоки и беспорядков». Оказывается, нам, которых Писание называет лукавыми и злыми: «О, род прелюбодейный и грешный, вы, лукавы сущие, умеете даяния благие подавать детям вашим? Неужто Отец ваш Небесный, — вздыхает Спаситель, — не даст Духа Святаго просящим у Него?» И так, для того, чтобы нам отрешиться от лукавства, от непростоты переживаний, от самолюбия, от утонченного внутреннего сладострастия, необходим долгий подвиг, дабы душа наша вошла в степень младенца, то есть была проста, была искренна, была правдива, хотя бы перед Богом умела быть, чем она есть, и не тщилась казаться пред всевидящим оком Божиим тем, чем она не является в действительности. Итак, из уст младенец лишь только духовных принимает Бог хвалу и благодарение. Исаак Сириянин, еще один столб благочестия, тот, кто плакал непрестанно в пустыне о своем несовершенстве и греховности. Исаак Сириянин, который говорит: «Братья, если ты замечаешь, что молитва в тебе не пресекается, но ты молишься свободно из глубины сердца, знай, ты приблизился к спасению». Исаак Сириянин так о себе говорит: «Когда я встаю на молитву, то постигаю себя, не только представляю, а чувствую, осознаю себя неким червем, ползающим пред престолом всемогущего, всевидящего, неописуемого, безначального Бога». Мы спросим: «Преподобный отче Исаакия, неужто ты правду так себя чувствуешь, когда молишься?» А он нам ответит: «Друзья мои, слушатели мои, ведь не я сие изобрел устроение, но царь Давид, ваш общий учитель, псалтырь которого вы читаете с благоговением, говорит: „Аз есмь червь, а не человек“». Итак, Исаак Сириянин исповедуется нам: «Я, как некий червь, ползаю во прахе пред престолом Божиим. И душа моя сотрясается страхом из-за сознания своей нечистоты и святости Божества. Бог живет во свете неприступном. Но затем я обращаю к Нему, источнику жизни моей, спасителю моему, младенческие глаголы. Тот лепет неизреченный, которым лепечут уста младенца, впервые узревшего свет Божий. И в этой простоте, совершенно отдаваясь молитвенному настроению, каясь пред Богом, я осознаю, что Бог милует меня и прощает мне грехи мои за мою к Нему веру и совершенную любовь. Вот что значит из уст младенцев, Господи, и припадающих к материнской груди, приемлешь Ты хвалу. Эту простоту, эту внутреннюю искренность и всецелая обращенность к Богу должен нам стяжевать с великими усилиями, образ чего подает Макарий, Иоанн Лествичник, Исаак Сириянин. И в заключение, самое последнее. Христос, когда пришли к Нему апостолы, Его дети духовные, как Он их именует, чадцы мои, и засвидетельствуя Ему, что даже бесы повинуются их запрещениям, исходят из людей, что болезни, горячка оставляет одержимых, несчастных, подносимых к ногам апостолов, увидев их радость, увидев их детское торжество, Спаситель, премудрый, строгий и праведный Отец, исполненный всякой благости, сказал: «Чады мои, не о том радуйтесь, что бесы вам повинуются, но о том, что имена ваши написаны суть на небесах». И затем обратился к небу, обратился к небесному Отцу, с которым Он одно есть, и сказал: «Отче, благодарю Тебя, яко ныне оправдана премудрость от чад ее. Благодарю Тебя, что Ты утаил сокровище премудрости и благости своей от премудрых и разумных и открыл то младенцам во Христе». И действительно, Бог почивает лишь в сердцах простых и незлобивых, детских по милости и мягкости. И Бог сокрывает свет премудрости своей от тех совопросников века сего, которые задают вопросы не с тем, чтобы жить по полученному ответу, а с тем, чтобы найти почву к новым и новым, бессмысленным и лукавым вопрошениям. Итак, премудрость Божия, которая снисходит с неба, которая чиста, кротка, невинна, исполнена благих плодов, милосердия, эта премудрость Божия почивает лишь в чистых, чуждых раздражений и лукавства сердцах, сердцах детей во Христе. И эта премудрость Божия, наитствуя такое всецело верившееся Богу сердце, умудряет его паче земной мудрости книжников и фарисеев. Вот почему так много в церкви православной сокровенных таинников Духа, которым Бог открывает и будущее, не за академичность и широту их внешних познаний, но за цельность сердечную, за внутреннюю чистоту и за жалость и сострадание ко всему живому. И, конечно же, должно преимущественно молиться нам, когда помышляем о детстве во Христе, когда помышляем о невинности и целомудрии, о чистоте молитвы и радости, преимущественно подобает нам молиться святым детям Русской Православной Церкви, да, впрочем, и не только Русской, а Вселенской Церкви. И ныне предстоят пред престолом Божиим эти святые дети, умудрившиеся паче старец, паче книжников. Это залитые кровью невинную царевич Дмитрий, его духовный собрат цесаревич Алексей Романов. Это праведный отрок Артемий, 12-летний святой Архангельского края, с крестом в руке своей, скончавшийся внезапно в единочасии. Это и младенец Гавриил, мученик, убиенный от ненавистников святой веры. Это и младенец Кирик, мать которого Иулита жила давным-давно. Это и все неизвестные людям младенцы, отроки и отроковицы, которые были умучены в тяжелые периоды гонений в Римской империи, в России начала 20-го столетия. Им должно нам молиться, чтобы они поделились с нами своей чистотой и непорочностью и любовью, дабы и нам восприять благую часть которую улучили они. Детство во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь.
Перед вами выступал протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Всех Святых в бывшем Новоалексеевском монастыре. В эфире радио «Радонеж».
Дорогие дети и взрослые радиослушатели, у микрофона Наталья Бульчук. В сегодняшнем выпуске «Троицкого колокольчика» вы услышите заключительные главы из повести Александра Круглова «Горький урок», а также стихотворение для вас прочтет Маша Бульчук и прозвучат песнопения в исполнении хора приюта Малоярославецкого монастыря «Отрады и утешения» и детского хорового коллектива «Весна».
Митин.
Когда закат прощальными лучами спокойных вод озолотит стекло, и ляжет тень ночная над полями, и замолчит веселое село, и на цветах, и на траве душистой блеснет роса посланницы небес, и тканью тумана серебристой оденется темнокудрявый лес, с какой-то отрадой непонятной на Божий мир я в этот час гляжу, и в тишине природы необъятной покой уму и сердцу нахожу. И чужды мне земные впечатления, и так светло во глубине души, мне кажется, со мной в уединении тогда весь мир беседует в тиши.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим чтение повести Александра Круглова «Горький урок». Глава 11. Невольное купание. Под мерный плеск весел я скоро заснул. Проснулся я от грохота, не отдавая себе отчета, что случилось. Сначала я ничего не мог понять. Оказалось, что я проснулся от сильного удара. Все небо было покрыто свинцовой тучей, а вода стала цвета чернил. «Что ты вскочил?» «Это просто гром», — улыбнулся Яков. Так звали рыбака, взявшего меня в Трундаева. «Гром? Ну да. А ты не вертись, смотри, свалиться можно. Лежи смирно». Но в эту минуту раздался второй раскат грома, и сверкнула такая ослепительная молния, словно небо раскололось на две половины. Я совершенно забыл о предупреждении Якова и с криком бросился к нему, но, поскользнувшись, оборвался и слетел в воду. Не успея я по Божьей милости ухватиться рукой за уключину, я бы погиб. Плавать я не умел, к тому же в одежде держаться на воде всегда трудно. Да еще река начала волноваться. Яков едва ли мог бы помочь мне, тяжело нагруженную лодку нелегко было повернуть. Пришлось бы бороться с волнами, а меня бы за это время далеко отнесло. Бог спас меня, я успел машинально ухватиться за уключину. Яков быстро схватил меня за руку и за волосы. Фуражка моя слетела в воду и втащил в лодку. «Ах, чтоб тебе, постреленок!» — воскликнул испуганный рыбак. «Ведь чуть не утонул, болван ты эдакий. Говорил, лежи смирно, так нет, из-за тебя и сам погибнешь. Взял на грех». «Я испугался», — пролепетал я, дрожа всем телом. С меня текла вода, и я был, вероятно, очень смешон в эту минуту, потому что Яков, несмотря на то, что очень рассердился, не выдержал, рассмеялся и произнес: «Ишь, точно котенок, упавший в кадушку!» Затем прибавил: «Ну, теперь дождя нечего бояться. Лежи смирно, а не то опять свернешься». Я промок, что называется, до нитки. Несмотря на то, что было лето, мне стало холодно, тем более что скоро хлынул дождь, как из ведра. «Прикройся брезентом», — сказал Яков, заметив, что я дрожу, — «все потеплее будет». Но я боялся шевельнуться после того, как принял такую неожиданную ванну. «Прикройся», — говорю. «Боюсь». «Чего, дождя, что ли?» «Упасть боюсь». Напугался. Он привстал и прикрыл меня краем брезента. «А сам-то ты ведь в одной рубахе», — сказал я. «Нам это ничего. Ведь ты чайбарчук будешь. Кто твой отец?» «Он уже умер».
А был ты кто, барин?
Инспектор гимназии.
Так и есть, барин знатный. Он сделал молча несколько взмахов веслами и спросил опять: «И чего тебя отпускают в такую даль?» Я промолчал, опасаясь опять соврать, чтобы не случилось со мной чего еще хуже. «С кем ты приехал сюда?»
«С Пансофием».
«С Пансофием? С каким это Пансофием? Не из пустыни ли?»
«Из пустыни. Ты разве его знаешь?»
«Да как не знать? Он мне еще родственник будет. Его умерший сын на сестре моего Шурина был женат. Как не знать Пансофия?»
«А ты ведь тоже рыбак?» — спросил я, выглядывая из-под брезента.
«Рыбак».
«Откуда?»
«С озера. Слыхал Кубенское озеро?»
«Знаю, мы учили про него».
«Вот оттуда».
«Страшное оно?»
«В непогоду страшное. Теперь поди расходилось».
«Волны большие?»
«Большие, чуть что не с дом».
Я хотел еще о чем-то спросить его, но мне было трудно говорить, едва зуб на зуб попадал.
«И трясет же тебя», — заметил Яков.
«А далеко еще до Трундаева?» — спросил я, стуча зубами.
«А до Трундаева еще километров 5 осталось».
«Да тебе оттуда в город надо. И как ты такой пойдешь?»
«Знаешь, тебе лучше в Трундаеве переночевать, просушиться и согреться».
«Я там никого не знаю».
«Я тебя устрою».
В этот момент снова раздался оглушительный удар грома, и я с головой спрятался под брезент. Когда мы приехали в Трундаево, гроза прошла, но я был совсем мокрый, как губка. На плато нас встретила какая-то полная женщина. — «Здорово, Яков».
— «Здравствуй, Матрена».
— «С рыбой опять?»
— «С рыбой».
— «На базар, в город?»
— «Нет, нет, прямо к Панову в лавку».
— «А кто это с тобой?»
— «Нашел в лесу, Матрена. Видишь, какие нынче в лесу мальчишки растут?»
— «Да», — протянула она, улыбаясь.
— «Чудеса».
— «Чудеса, да и только.
Да это не Попович будет?»
— «Зачем Попович? Сказано тебе, в лесу нашел».
— «Говори толком, будет врать».
— «Чего врать? За вранье денег не дают».
— «А ты вот что, обсуши-ка нас, а главное мальчонку. Чайком нас угости, а мне и водочки, если дашь, не откажусь».
— «И еще бы, ты когда откажешься?»
— «Да как же глупое не выпить-то после такого дождя, рассуди сама».
— «А ты вылезай», — обратился он ко мне. — «Иди за Матреной, она тебя устроит, и я сейчас приду».
Я пошел за теткой.
— «Ты чей же будешь?» — спросила она.
— Я сказал.
— «Городской? А как же ты попал сюда?»
Хотя мне было не до рассказов, но я, кратко стараясь не врать, сообщил, в чем дело.
— «Вон какие дела!»
— «Ну, промок же ты! Холодно?»
— «Холодно!»
— «Еще бы, дождик как из ведра лил!»
— «Я в воду упал», — признался я.
— «Как в воду?»
— «Да с лодки оборвался!»
— «Ах ты, Господи!» — всплеснула руками Матрена.
— «Ну и что же?
Яков вытащил».
— «Он!»
— «Ах, Боже милостивый, Господи, сохрани! Тут это такой! Я думала, что промок на дожде, а вот оно что! Иди, иди скорее в избу, разденься да обсушись. Я самовар нагрею, чайку попьешь да на печку. Согрейся, а то долго ли заболеть? В воду упал. Ах ты, Господи! Ведь вот наша жизнь. Сейчас жив, через час и помер». Добрая женщина с сокрушением покачала головой.
Глава 12. Дома. Матрена держала постоялый двор.
У нее останавливались рыбаки с озера, когда им приходилось ночевать в Трундаеве. Она была сама озерская, в Трундаево вышла замуж, а теперь овдовела. Изба была небольшая и уютная, чистая, светлая. Среднюю часть ее занимала русская печь, от которой шли просторные палати. На них, как и на печи, хорошо было греться в холод и непогоду. Когда мы вошли в избу, в ней царила тишина, только мухи бились об стекла. Матрена передвинула с одного места на другое корзину, стоявшую у лавки, и скомандовала: «Раздевайся скорее, парень!» Я с удивлением посмотрел на нее. Она быстро и ловко сняла с полки самовар, поставила его у печки, сходила в сени и принесла большое ведро воды. «Ты что же стоишь? Раздевайся, — говорю, — повторила она, наливая в самовар воду. — А что же я надену? — спросил я растерянно. — А я тебе сейчас балахон дам, ты в нем посиди, а я твою одежду высушу. Полезай на печь, разденься и погрейся. В мокром-то разве можно сидеть, глупый? Она сняла с гвоздя мужицкий балахон и бросила его на печь. — Полезай. Я взобрался на печь и стал раздеваться. В избу вошел Яков. Он помолился на икону и промолвил, поклонившись Матрёне: «Ну, здравствуй, хозяюшка!» «Здравствуй, здравствуй!» — отозвалась та, расщепляя лучину для самовара. «Садись, будешь менять рубаху-то?» «Не худо бы, а где же малыш-то?» «На печи! Полезай и ты, я сейчас рубаху тебе кину!» Она достала из ящика ситцевую рубаху и подала ее Якову. «Ишь, какой балахон-то!» — рассмеялся Яков, увидя мой костюм. Завернувшись в балахон, я с удовольствием растянулся на теплой печке. «Что хорошо после стужи!» — промолвил рыбак и добавил, не дожидаясь ответа. «Молись Богу, что цел! Не уцепись за уключину, попал бы на ужин рыбам!» «Матрена, а, Матрена?» «Ну?» — отозвалась та. «Ведь чуть было не утоп, малыш-то!» «Знаю, сказывал. Ведь вот какая передача! Не говори, Бог спас дитё! Истинно Бог!» «Есть-то будете?» — ласково спросила Матрёна. «А то как же! Хорошо ли на голодное брюхо спать ложиться? Картошку будете?» «Давай картошку, а больше ничего нет?» «Щи остались от обеда, ничего?» «Ничего, давай! Ну так слезайте, я сейчас все соберу. Той порой и самовар нагреется. Я уже согрелся на печи, с удовольствием поел вареного картофеля и с еще большим удовольствием напился чаю. Приятная теплота разлилась по телу. Меня перестало знобить и начало клонить ко сну. Матрена заметила это. «Иди ложись. Выспись, как рукой всю хворь снимет. Удальцом встанешь, ложись». Я быстро залез на печь и почти сейчас же заснул сладким сном. Когда я проснулся, было около 7 часов. Матрена хлопотала около печки, стуча ухватом. Якова на печи уже не было. Я не слыхал, как он слез. Матрена увидела, что я проснулся, и крикнула мне, продолжая готовить: «Ну что, проснулся? Вставай, я тебя чаем напою, да пора ехать». «А где же он?» «Ты про Якова спрашиваешь?» «Да». «У, брат, он еще когда уехал? В 4 часа». «Уехал?» — воскликнул я. «Да, да. А тебя довезет сосед, Макар Александрович. Он в город едет, довезет до дома». «Да мне не надо до дома, мне бы только в город, а там уже я дойду сам». «Как знаешь, только поторапливайся. Он скоро едет и ждать тебя не будет. Я сейчас хотела тебя будить. Вставай, одежда твоя просохла». Я поспешно оделся и только успел выпить чашку чая, как в избу вошел высокий старик с длинной седой бородой. «Ну, Матрена, где же мой попутчик?» — проговорил он после того, как перекрестился на икону. «А вот он», — указала она на меня. «Ты поскорее пей, мне ждать некогда». Я был очень рад. Меня уже охватила тоска по дому. Я отказался от второй чашки чая и, простившись с Матреной, пошел за мужиком. Макар Александрович оказался человеком совсем неразговорчивым, совершенно нелюбопытным. Он не спросил меня ни о том, откуда я, ни про то, чьи я. Впрочем, может быть, ему все это уже рассказала Матрена. За всю дорогу до заставы он не проронил ни одного слова. Когда мы, въехав в город, поравнялись с церковью Кирилла Чудотворца, я решил слезть с телеги. «Остановись, я отсюда дойду», — сказал я, дотрагиваясь до плеча своего молчаливого возницы. «Дойдешь, не заплутаешь?» «Дойду, я знаю дорогу». «Ну, ладно». Он остановил лошадь, я слез. «Спасибо». Я хотел было дать ему гривенник, который нашел в кармане брюк, но он остановил мою руку, промолвив: «Чего ты?» Стегнул лошадь и уехал. Я постоял минуту с протянутой рукой, глядя ему вслед, потом положил деньги обратно в карман, перекрестился на церковь благодаря Бога и пошел по Рощинской улице. Сначала я шел довольно быстро, воодушевленный и радостный, но по мере приближения к дому меня охватило два противоположных чувства. С одной стороны, мне очень хотелось домой, с другой — мне было страшно и стыдно. Нет, более всего стыдно, мучительно стыдно. Я в раздумье остановился на повороте на свою улицу. «Саша, это ты?» — вдруг раздался вблизи меня девичий голос. Это была моя старшая сестра. Я ничего не ответил ей, понурив голову. «Да где же ты все это время был? Ах, скверный, скверный мальчишка!» Видимо, обрадованная, она схватила меня за руку. «Идем же скорее, ведь мама с ума сходит. Бабушка заболела». И она потащила меня. «Мама, мама, Саша пришел!» — закричала она, входя в калитку. «Где, где?» — раздался голос мамы, и через секунду она выбежала во двор. Мне стало невыразимо больно и стыдно, когда я увидел измученное лицо мамы. От стыда ли или от чего другого я заплакал. Мама обняла меня и тоже заплакала. «Ах, Саша, Саша, да где же ты пропадал?» — проговорила няня, укоризненно качая головой, но тоже сильно обрадовавшись моему возвращению. Разумеется, ни о каком наказании не могло быть и речи. Оказалось, что напрасно я так испугался. Мне вовсе не угрожала та опасность, какую я себе вообразил. Павел Иванович вовсе не думал мне грозить чем-нибудь особенным. Ему самому досталось, когда узнали от Володи, что именно повлияло на мой побег. Но я-то знал, что причиной всего был мячик, вернее, не мячик, а все те грехи, которые я взял на свою душу из-за этого мячика. А оказывается, меня искали везде, прежде всего у бабушки, но, конечно, не нашли. Анастасия Родионовна сильно перепугалась, по несколько раз в день посылала узнавать, явился ли я. Все переживали. «Мало ли, что он может со страха наделать», — волновалась бабушка. Теперь все были рады. Мои скверные поступки, конечно, были преданы забвению. Сам Павел Иванович, увидев меня, сильно обрадовался и с ласковой улыбкой произнес: «Ах ты, трусишка, трусишка!» Нечего и говорить о том, как был рад Володя. Когда я не появился на второй день, он страшно перепугался, не зная, где меня искать. «Я уже думал, что ты утонул», — говорил он, сжимая мне руку и заглядывая в глаза. Я рассказал ему про свое невольное купание, о котором ни слова не обмолвился дома. Володя пришел в ужас. «Ведь и в самом деле ты запросто мог утонуть». Мы залезли в огород, и я рассказал ему все подробности своей поездки. «Целое приключение получилось», — искренне восхитился Володя. «Только очень опасное. Господь тебя сохранил». Через день зашел к нам пан Софий. Он прошел прямо на кухню и осторожно завел с кухаркой речь обо мне. Когда он узнал, что я дома, он перекрестился и, не сказав больше ни слова, отправился к себе. С ним я встретился несколько дней спустя. «Ну, Барчук, и задал же ты нам страху. Мы бог весть что подумали. Километров 5 колесили, искали, охрипли кричать и в воде принимались искать. А ты что выкинул? Убежал просто». Я молчал сконфуженный. «Ай-яй, Барчук!» «Извини, пан Софий, — проговорил наконец я, — ради Бога, прости меня. Я поступил ужасно». «Да что уж тут! Только знай, Барчук, более никогда не возьму и не просись». Бабушка очень рассердилась на меня, но она была добрая, и, любя, могла ли она сердиться долго? «Ну, Шурка, — говорила она, примирившись со мной, — если бы я знала все, что из-за мячика выйдет, не стала бы и выписывать. Но я-то знал, что виноват совсем не мячик. Виноват был я сам. Моя зависть и ложь чуть было не стоили мне жизни. Надолго я запомнил этот горький урок. Кстати, мой мячик пропал бесследно. Как мы его не искали с Володей в огороде, не могли найти. Он словно в воду канул. Впрочем, меня это не особенно огорчило. Я снова был дома, меня все простили, даже пан Софий. Этого мне было довольно». Дорогие слушатели, прозвучали заключительные главы из повести Александра Круглова «Горький урок».
Бенедиктов, к лесу! Тебя приветствую я снова, маститый старец темный лес, стоящий мрачно и сурово под синим куполом небес. Деревья сблизились, как братья, и простирают все сильней друг другу мощные объятья своих раскинутых ветвей. И в час, как солнце близ заката, и меркнет день, душа моя здесь дивным трепетом объята и новым чувством бытия. И лес является мне храмом, шум листьев — гимном торжества, смолистый запах — фимиамом, а сумрак — тайной божества.
Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». Его для вас подготовили Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Внимание наших слушателей! Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в Москве в диапазоне УКВ 72-92 МГц.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.